говорит Радио Свобода. Лицом к лицу. Еженедельная воскресная программа. Московская редакция. Радио Свобода. Наш сегодняшний гость – писатель Леонид Юзефович. У микрофона Владимир Бабурин. И вопросы будут задавать Александр Евтушенко, телеканал «Россия», и Фарук Фарда, главный редактор афганской газеты «Навидерус». По традиции, коротко биография нашего гостя. Леонид Абрамович Юзефович родился 18 декабря 1947 года в Москве. В 70-м году закончил Пермский университет. Работал учителем истории в средней школе, занимался научной деятельностью, кандидат исторических наук. Печататься начал с 77-го года. Первая повесть «Обручение с вольностью», журнал «Урал». Известность писателю принесли романы о начальнике петербургской сыскной полиции Иване Путилине, «Костюм Орликина», «Дом свиданий», «Князь Ветра». Последний, «Князь Ветра», в 2001 году был удостоен премии «Национальный бестселлер». В 2002 году вышел историко-детективный роман «Казароза». Тогда же увидела свет повесть «Песчаные всадники», в основу которого легла одна из легенд о бароне Унгерне. Леонид Юзефович выпустил также монографию о дипломатическом церемониале «Россия» 15-18 веков, как в посольских обычаях ведется, и сборник исторических очерков «Самые знаменитые самозванцы». Леонид Абрамович, все правильно, ничего добавить не хотите?
Да ну что, можно добавить, что я еще автор книги о бароне Унгерне. Это такая, ну, такой документальный роман, называется «Самодержец пустыни».
«Самодержец пустыни», да. Собственно, о бароне Унгерне я и хотел поговорить, но начну все-таки с другого вашего героя, Ивана Путилина. Вот, вы знаете, мне кажется, что вы какой-то вот не совсем настоящий детективщик. Потому что у вас там в романе какая-то неразбериха и абсурд такой мрачновато-забавный. Вы намеренно балансируете на грани пародии, или мне как читателю это кажется?
Нет, вы знаете, на грани пародии я не балансирую, и идея такая вот пародировать какие-то детективные жанры, она как бы никогда мною не владела. Но мне хотелось написать нетрадиционный детектив. Детектив, в котором обстановка будет важнее, чем загадка. Детектив, в котором характеры будут важнее, чем убийца. Где убийца один из многих, а не противостоящий каким-то там тем, кто его пытается поймать. Для меня сыщик – это такой вариант культурного героя. Он приходит в мир, когда в мире что-то не так. Когда какие-то вот что-то вот неладно в этом датском королевстве, и тогда появляется сыщик для того, чтобы, ну, как бы восстановить гармонию. Вот эта вот идея, она вот как бы для меня важна.
Вот мне кажется, что Иван Дмитриевич Путилин у вас получился таким почти фольклорным персонажем. Если переходить на современные реалии, он начал там с должности сержанта, дошел до должности генеральской. У него такая маска обаятельной дураковатости, он большой, он крупный. Вот, кто еще видел сериал «Империя под ударом», очень хорошо это показано, ходит без оружия, но при этом побаивается жену и начальство. Вот, такой вот Иванушка-дурачок, выбившийся в генералы.
Ну да, это он был человек с такими актерскими наклонностями, он обожал всякие переодевания. Он скорее не крупный, а такой, знаете, вот грузный. Такая деталь, которая меня как-то так взволновала, что вот эти вот орденские ленты, которые он вынужден был надевать в какие-то табельные дни, то эти ленты у него всегда скручивались в жгутики, потому что шея была очень короткая и толстая. Но вот есть записи о нем у знаменитого юриста Кони. Вообще о нем так есть всякие воспоминания. Ну, конечно, он полуфольклорный персонаж. Он просто заслонен сейчас вот теми брошюрками, которые выпускались о нем в начале века. Самый известный был такой автор Роман Добрый, который навалял огромное количество всяких фантастических рассказов о нем. А есть просто его книга, она называется «20 лет среди убийц и грабителей», на обложке значится его имя, Но я, как вот человек, занимавшийся источниковедением, я понимаю, что сам он написать эту книгу не мог, потому что вот его устные рассказы, как их передает Кони, они совершенно не похожи на стиль этой книги. Но в этой якобы мемуарной книге можно вычленить куски, которые говорит, вот произносил, видимо, перед своим лид-записчиком сам Путилин. Вообще, вот если провести такой источниковеческий анализ этой книги, было бы очень интересно, но как-то вот руки не доходят.
Меня натолкнули на интересный вопрос. Я его задам после того, как это сделает Александр Евтушенко, Российское телевидение, пожалуйста.
Вот здесь хотелось бы вернуться, конечно, к историческим и вашим в том числе романам, но не столько к самим романам, сколько вот к принципу. Да? У вас как-то прочитал замечательную фразу о уродливости исторических фэнтези. Вот, и подумалось мне, ну вот я в детстве, да, зачитывался там Павкой Корчагиным, там, Чапаем, Щерсом. Как они лихо рубали белых, было все классно, все понятно. Теперь мои дети зачитываются там Колчаком, бароном Врангелем. Ну, наверное, скоро это будет еще и генерал Пепеляев. И как они лихо рубали красных. Ну, я, может быть, утрирую, но тем не менее. И вот это вот не дань моде, что ли, не дань времени. Вот вы вряд ли сейчас расскажете, какой знаменитый, замечательный там был Щерс или Фрунзе. А вот про Пепеляева, ну, модно вообще-то. Про Колчака замечательно. Прекрасные люди были. Красных рубали, правда, но зато за идею. Вот. Не подмена ли это прошлых неценностей нынешними неценностями?
Не. Вы знаете, если вы внимательно читали мою книгу, ну даже не внимательно, а просто читали книгу о бароне Унгерне, то вы могли бы заметить, что никаких проклятий красным там нет, и никакого восхваления Унгерна там тоже нет. Я как историк просто не могу так легко вот как-то, ну и как человек уже достаточно поживший, так легко менять свои, даже не то чтобы политические убеждения, которых у меня, в общем, никогда особо таких ярко выраженных и не было, но я всегда стараюсь смотреть на вот этих исторических персонажей как на людей. Для того, чтобы построить концепцию, вообще концепцию построить очень легко, провести линию через, если ты мало знаешь, то легко строится концепция. Через две точки можно провести прямую, но если ты знаешь много, концепцию построить очень сложно. Ну, для человека, ну, обладающего такой, ну, некой вот исторической совестливостью. И я вам, вот вы назвали мне имя Фрунзе. Фрунзе вообще замечательный человек. Это, может быть, один из немногих красных полководцев, который обладал стратегическим даром. А он же был сын Ткачайников, военного образования.
Да, но романы как пироги пекутся о бароне Врангеле, о адмирале Колчаке, а Фрунзе уже забыли.
Да вы знаете, я так вот каких-то серьезных романов я не помню ни о Врангеле, ни о Колчаке. И если вы мне их назовете, я буду вам благодарен. Был роман Максимова, главного редактора журнала «Континент», выходившего на Западе, роман о Колчаке, по-моему, очень слабый. О Колчаке много написано документальных вещей. Но это нормально, потому что ведь раньше же ничего о нем мы не знали, а о Фрунзе или о Щерсе знали даже слишком много, и знали много того, чего вообще на самом деле не было. Другое дело, что как только любая историческая фигура вызывает массовый интерес, как она, в ней появляется элемент пошлости. И действительно, особенно как Колчак, они же тоже сейчас в массовом сознании становятся такими фигурами маскульта. Это некий такой рыцарь без страха и упрека, во всем правый. Но ведь, вы понимаете, вот трагический конец, он вообще освещает всех этих людей и как бы отбрасывает на них вот такую вот, ну, розовую, что ли, тень. А что касается генерала Пепеляева, о котором я давно собираю материалы и хотел бы написать, но это, наверное, не тот Пепеляев, о котором вы думаете, это не Виктор Пепеляев, расстрелянный вместе с Колчаком, а это его младший брат, то судьба вообще этой семьи, она меня волнует давно. Их было 4 брата. Значит, вот старший из них, Виктор Пепеляев, был премьер-министром Колчака, был расстрелян. Второй, Анатолий Пепеляев, чаковским генералом, при этом он был эсером. И его многие генералы правые совершенно вообще не признавали. В отличие от многих белых генералов, которые при эмиграции... Я знаю только ту восточную половину, и за нее как бы говорю. Многие ведь вывозили большие средства. Люди покупали, уходили в эмиграцию, открывали рестораны, покупали яхты, покупали дома. Многие жили очень безбедно. Генерал Пепеляев работал в Харбине ломовым извозчиком. Он не увез ничего. Он там сочинял такую книгу. Он был автором крестьянской такой утопии. Что-то вроде Чаянова. Только до нас эта книга не дошла. А потом он попытался вот высадиться на Охотском побережье и поднять крестьянские восстания против советской власти. Так вот, его остановил такой тоже замечательный латыш Иван Строт, Красный, автор выходившей перед войной книги «В сибирской тайге». Оба они были людьми с литературным дарованием, оба они стояли друг против друга. Строт сидел в крепости, сделанной из мерзлого оленьего навоза, а Пепеляев его осаждал. Они друг другу писали письма каждый день. Ходил. Потом на суде оба они с огромным уважением говорили друг о друге. И Пепеляева ведь не расстреляли, его посадили на 10 лет в тюрьму. А Строт стал директором Томского дома офицеров и взял к себе на работу младшего брата Пепеляева, еще третьего брата, который был художником, который просто умирал от голода в Томске. И этот младший Пепеляев расписал ему вот дом офицеров, он сделал там фрески. Я вот много раз узнавал, не осталось ли каких-то эскизов, чего-то, нет, ничего не осталось, все это... прошло. И сам Строт, и Пепеляев были расстреляны в один год. И почти по одному делу. Вот в истории с генералом Пепеляевым, вы знаете, вот даже я, например, по-другому взглянул на Ягоду. Вот вроде бы чудовищный персонаж, да? Но когда Пепеляева выпустили из тюрьмы в 1934 году, то Ягода захотел на него посмотреть. Потому что Пепеляев был из белых генералов, тот, кто ближе всех подошел к Москве. И вот они стали разговаривать, и выяснилось, что Пепеляев, он был Томич, что он никогда не был в Москве вообще. Вот ему уже много лет, уже жизнь кончается. Да, в Москве никогда не был, потому что он все то воевал, то в тюрьме сидел. И Ягода тогда дал ему автомобиль свой с личным шофером и устроил ему 4-часовую экскурсию по Москве. И вот бывший белый генерал на этой машине ездил по Москве и смотрел столицу России, которую он никогда не видел. Потом его отправили в Воронеж, где он учился на заочном отделении ИСТФАКа Воронежского пединститута и работал на мебельной фабрике учетчиком. Ну, а потом его расстреляли, как расстреливали в 1937-м всех, и тех, кто остался белых, и красных тоже. Многие капелевские офицеры дожили до 1937 года. Они все стали не нужны в этот момент. И те, кто остался белые, и те, кто с ними воевали красные. И, скажем, если Пепеляев был герой, да, ну, то и вот этот красный латыш Иван Строт тоже был герой. Он имел 4. Он был полный георгиевский кавалер, имел 4 ордена Красного Знамени и 8 ран. При этом он был очень талантливый литератор. То есть это все очень непросто, все это перемешивается бесконечно. Я был знаком с внуком генерала Пепеляева, и он мне рассказал такую историю. Вот помните, приезжал в Россию, приезжал Майкл Джексон, и бывший начальник, не помню чего там, охраны у Ельцина.
Охраны Ельцина, генерал Коржаков.
Да. генерал Коржаков подарил ему саблю Майклу Джексону, значит, и, ну, эту саблю у него отобрали на таможне. Так вот, внук Пепеляева мне говорит, это была сабля моего деда. Вот, вот это вот перемешивание, вот это вот странное сближение разных людей, разных вещей, разных эпох, вот это то, что меня волнует, и то, что, мне кажется, ну, вот, составляет предмет моих исторических интересов.
Лена Тавровна, такое ощущение, что вы решили, не слушая наших вопросов, ответить сразу на все.
Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к лицу». Писатель Леонид Юзефович отвечает на вопросы Александра Евтушенко, телеканал «Россия», и Фарука Фардая, главного редактора афганской газеты «Навидерос». Если я не ошибаюсь, Фарук, по-моему, вы принесли книгу Юзефовича на арабском языке, или нет?
Нет, это другая книга.
Но, тем не менее, вы все равно задаете вопрос.
Хорошо. Скажите, пожалуйста, вы как относитесь к критикам, когда ваша авторский или, ну, что вы пишете, критик, кто критикует, с этим дело вы как относитесь? Какие ваши книги больше критиковали в Россию?
Знаете, я как-то, может быть, я избалован как-то, но меня особенно никогда не критиковали, разве что за какие-то ошибки исторические, вот в моих исторических трудах, но это совершенно нормально. Я к такой критике отношусь с большим уважением, и даже, ну, это нормально. А что касается меня как литератора, то, ну, мне кажется, что всегда больше моих читателей интересовало то, о чем я пишу, чем то, как я пишу. Поэтому вот как бы с критиками у меня конфликтов не было никогда.
Леонид Абрамович, что вас больше давлеет, академический гуманитарий-историк или писатель детективного жанра?
Ну, вы знаете, я больше детективов писать не собираюсь, и их не пишу уже очень давно. Все эти мои детективы написаны и изданы чуть ли не еще один и при советской власти, другой там на грани. Они просто получили известность поздно. Конечно, я в основном историк, но историк, ну, наверное, не академический, хотя у меня есть и академические работы. Но это вот, знаете, вот не пропьешь, как мастерство не пропьешь, так не пропьешь определенную школу. Моим научным руководителем был замечательный историк Сигурд Оттович Шмидт. Я писал у него диссертацию и поддерживаю с ним отношения до сих пор. И он оказал на меня очень большое влияние. Я вырос в кругу вот его аспирантов. И эти вот, ну, как бы нормы, ну, такой вот, ну, из подхода вообще к истории, они вот в меня вбиты очень прочно, поскольку с ранней юности. Ведь сейчас очень часто в гуманитарных науках есть много придумщиков, есть много людей, которые замечательно выстраивают концепции. Я очень сомневаюсь, что они сами верят в их реальность. И для настоящего ученого, ну, я не хочу сказать, что я настоящий, но как бы я к ним приближаюсь, всегда есть такой инстинкт, вот, или ты хочешь понять, как было на самом деле, или ты хочешь выдумать красивую гипотезу. Мне кажется, что сейчас много ученых-гуманитариев относятся ко второй категории. Я нет.
Ну вот вам, как ученому-историку, как вы только что сказали, нужно понять, как было, а как писателю нужно придумать героя. Как вы решаете эту проблему, или для вас это не проблема?
Для меня это совершенно не проблема, потому что если я пишу документальную книгу, то я ничего не придумываю никогда. То есть это вопрос, принципиальная позиция, ничего, никогда, я даже домысливать себе ничего не позволяю. А если я пишу билетристику, то я придумываю почти все.
Александр Евтушенко, пожалуйста.
Леонид Абрамович, я вредные вопросы, может быть, задаю, но уж извиняйте. Вот по вашему, да, сценарию «Гибель империи» создан фильм.
Да.
И очень, очень недурно. Алена Демьяненко, ну, замечательно, на мой взгляд, сделала по Казарозе фильм. как-то вот я все говорю, фильм, ну, потом больше смотрят сейчас, чем читают. И, может быть, у вас пропадает великий сценарист кинематографии.
Почему пропадают?
Может быть, ну, потому что больше все-таки человек занят писательским творчеством, писательским романистским, но не сценаристским. Вот. А когда Юзефович романист, а там же Пикуль, а там же Акунин, и общий ряд выстраивается, и как-то Леонид Абрамович, мне кажется, в этом ряду немножко теряется, и, может быть, даже не лидирует. Вот. Поэтому, может быть, вам как-то и амплуа бы сменить, как вы думаете?
Ну, знаете, лидирование – это вообще не про меня. Я как бы к этому не стремлюсь, не умею и никак не переживаю. А потом, ну, ни в науке, ни в литературе это же не бывает вообще самых умных, не бывает самых сильных. Вообще не бывает ничего самого. Важно как бы знать свое место. Свое место в хорошем плане. Мне кажется, я его знаю и вполне удовлетворен. Что касается кино, вот совсем недавно, неделю, две назад, прошло 13 числа, прошел по России фильм по моему сценарию, он назывался «Серебряный самурай». Это фильм, это как бы детектив, но связанный с Раненбаумом. Там действует Петр III. В замечательном исполнении Спиваковского, замечательные петербургские актеры там играют. Очень приличный фильм снял молодой режиссер Владимир Котт. У меня есть еще несколько сценариев, которые я написал не по своим книгам, это оригинальные сценарии, в основном это исторические, но один недостаток, чтобы его поставить, нужно много денег. И вот два моих сценария, например, сейчас зависли. Найдут продюсеры деньги, будут фильмы, мне кажется, что интересные могут. Не найдут, значит, так и останется на бумаге.
Ну, дай бог.
Леонид Абрамович, мы прервемся буквально на несколько минут, и после объявления и краткой сводки новостей середины часа «Радио Свобода» мы продолжим программу «Лицом к лицу» с писателем Леонидом Юзефовичем.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
На западе Украины в результате сильнейшего паводка, вызванного проливными дождями, погибли 13 человек. Потоплены населенные пункты и сельскохозяйственные угодья в Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областях. Тысячи человек были эвакуированы, размыты дороги, мосты, повреждены линии электропередачи. В Киеве завершаются торжества, посвященные 1020-летию крещения Киевской Руси. У памятника святому князю Владимиру состоялась совместная литургия во главе с православными патриархами Константинопольским Варфоломеем I и Московским Алексеем II. Затем состоялся крестный ход в Киево-Печерскую лавру. Число жертв взрыва в городе Ахмедабад на западе Индии возросло до 45. Ранения получили около 110 человек. В субботу в разных районах города сработало 17 бомб. Ответственность за теракты взяла на себя малоизвестная группировка «Индийский муджахидин». В дагестанском городе Хасавюрт в результате взрыва погиб человек, еще один госпитализирован. Как сообщили в правоохранительных органах республики, в субботу вечером на Махачкалинском шоссе перед автосервисом взорвалась газобаллонная установка, находящаяся в багажнике автомашины. По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа. В России отмечают День военно-морского флота. В Москве проходят традиционные гуляния, а в Петербурге в акватории Невы парад военных кораблей. ВВС Турции в воскресенье нанесли удары по 12 целям на севере Ирака, в частности, по базам боевиков Курдской рабочей партии неподалеку от иракской границы с Ираном. В Ираке в результате покушения ранен видный деятель крупнейшей суннитской партии, два его телохранителя убиты. По сообщению полиции, в городе Эль-Фалуджа к западу от Багдада в гараже дома Зеки Аль-Махмеди взорвалась бомба.
«Лицом к лицу» – еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня мы задаем вопросы Леониду Юзуфовичу, писателю, лауреату премии «Национальный бестселлер». Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Александр Евтушенко, телеканал «Россия» и Фарук Фарда, главный редактор «Афганской газеты». Наведерус, Фарук, пожалуйста.
Леонид Абрамович, вы сказали, а вас думают не за то, что вы пишете, за то, как вы пишете. Скажите, пожалуйста, как вы пишете и чем себя разделяете из других писателями?
Знаете, вот у меня вчера буквально здесь, вот в Петербурге, был талантливый петербургский писатель и журналист Дмитрий Орехов. И вот он мне сказал такую фразу, которая меня и рассмешила, и показалась очень точной. Он сказал, что он всех писателей делит на воробьев и соловьев. А воробьи – это те, кто собирают по зернышку, а соловьи – это те, кто вот начал петь и поет. Вот я воробей, я мозаичист. Я свои вещи складываю из множества кусочков, которые мне приносят или жизнь, или книги, или путешествия, или разговоры с другими людьми. Поэтому я написал-то очень мало за свою уже достаточно длинную жизнь.
Леонид Абрамович, есть известная фраза историка Покровского, что история – это политика, опрокинутая в прошлое. Вот мы в первой части упоминали советского полководца Фрунзе. Вот, например, вот вы, как историк, знаете, что о Фрунзе написал Маяковский?
Про Фрунзе, что написал Маяковский, не знаю. Но я знаю, как, например, Маяковский замечательно написал о Врангеле.
Вот Маяковский о Фрунзе написал всего 4 строчки. «Сменили горелкой Бунзена тысячесильный осрам. Вместо Троцкого дали Фрунзе нам. О, срам!» Я хочу вернуться к фразе Покровского, вот, что история, политика, опрокинутая в прошлое. Почему в настоящем, в сегодняшнем российском настоящем, не удается примирить красных и белых, как вы полагаете?
Я не думаю, что их не удается примирить. На провинциальном уровне они давно примирены. И я помню, как мой приятель недавно вернулся из моей родной Перми и рассказывал, что там в Краеведческом музее, а в Перми был убит великий князь Михаил, ну, несостоявшийся регент, младший брат Николая II. И он говорит, что вот там, значит, в одной витрине там посвящена пермским революционерам, а рядом витрина посвящена убитому ими же Михаилу Романову. Я считаю, что это абсолютно нормально. Вот я вам расскажу такую историю. Я был в Абакане 2 года назад. И там местные журналисты создали такой странный миф про барона Унгерна. Я, собственно, вот меня это и заинтересовало. Они, значит, миф таков, что у Унгерна была внебрачная дочь от его прислуги, которая уехала в Абакан, ну, в Минусинск там рядом. Потом работала в Минусинском театре, потом туда приехал Будённый, увлекся ей, увез ее в Москву, сделал своей любовницей, она ему родила дочь. И таким образом получается, что вот, значит, дочь Будённого является одновременно внучкой Унгерна. И вы знаете, вот в этой вот дурацкой такой истории это все придумано. Но придумано очень здорово, с подробностями там. Я не сразу их мог
увидеть. Если барон Унгер, он же брат Мао Цзэдуна, почему бы нет?
Да, он, да. Да, вы знаете, это в народном сознании вот эта идея того, что все наши, все свои, красные и белые, она давно существует в провинциальном сознании. И в моем лично никакого противоречия нет. Для меня красные и белые, всякие разные среди них есть люди. Уже прошло почти 100 лет. А, и нам всем пора как-то на эту тему слегка успокоиться.
Ну вот не успокаиваются, Леонид Абрамович.
Ну, мне кажется, что не успокаиваются только радикалы. Радикалы в обоих лагерях.
Причем с обеих сторон.
Да, их не так много. А что касается Маяковского, я просто вам хотел бы напомнить его гениальные совершенно, ну, потрясающие, очень любимые мною строки из поэмы «Хорошо». И как, если вы помните про Врангеля, с огромным уважением к этому человеку, и как там, как под пули падающий на оба колена упал главнокомандующий, трижды землю поцеловавши, трижды город перекрестив, в лодку прыгнул Паша, превосходительство, крести, крести. Это не то, что вы мечтаете про срам и про Фрунзе. Это просто пародия, это просто эпиграмма, каких у Маяковского навалом. А вот в этих строках чувствуется и боль, и уважение. Я сейчас просто вот разволновался и не могу полностью восстановить этот кусок по памяти.
Александр Евтушенко, пожалуйста.
Да, Леонид Иванович, хотелось бы, может быть, немножко от литературы отойти. Как вам в стране-то? Ну вот живете в Москве, находитесь в Питере, это ни разу не Россия, но вы знаете, как живет Россия и чем живет. Мы говорили там о красных, о белых, сейчас вроде в России нет ни тех, ни других, может быть, и слава богу, но нет и ни позиции, ни оппозиции. Есть наши, а нет ни наших или все наши. Вот как вам сейчас видится наша ситуация в России-то? Хорошо ли это?
Вы знаете, я никогда не имел четких политических убеждений, считаю это своим достоинством, потому что, ну, любая такая вот политическая концепция, к которой ты прикипаешь душой, она сильно обедняет взгляд. Я прожил на этом свете 60 лет, я видал всякие режимы, то есть не думаю, что тот, который сейчас является самым лучшим или самым худшим. У меня нет ни пессимизма, ни оптимизма, я просто вот воспринимаю это как данность, как погоду, и никаких четких убеждений по поводу того, что нас ждет. А что касается прогнозов, то я вообще, как историк, я просто знаю, что ни один прогноз никогда не сбылся, ну, во всяком случае, 99%, а те, которые сбывались, сбывались совершенно случайно, поэтому не знаю. Нормально живет.
На баррикады не ходите, не пойдете.
Никогда и ни в коем случае. Вы что, не ходил никогда? Ни в перестройку, ни абсолютно. Ну, была какая-то глупая, если так, студенческая история, но это было очень давно. И она была связана с тем, что мы там читали, не знаю, доктора Живаго в круге первом. Все, это последний случай
диссидентства вашего.
Да, моего диссидентства.
Фарук Фарда, газета «Навидерус», пожалуйста.
Леонид Абрамович, некоторые писатели, писатели романы особенно, они оценивают романа чем стихи. И говорят, когда стихи не смог отвечать народу, что они хотят, появился роман и взял себя революционерные позиции для этого дела. Но в 19 веке, вот, как вы хорошо знаете, в Франции появились Бальзак, Стендаль, Гого, и в Англии Диккенс, и в России Толстой, Гоголь и других. А сейчас мы живем в 21 веке. Действительно, роман в данном моменте отвечает для этого вопроса или нет? А если да, особенно в России, почему мы не видим другой Гоголь, другой Толстой, даже Шолохов не появится в данном моменте?
Ну, на самом деле мы нигде не видим другого Стендаля, другого Бальзака, другого Диккенса. Мы их не видим, потому что, наверное, они просто не нужны. Если бы общество испытывало потребность в таких фигурах, то я думаю, что они бы появились. Это не связано со скудением генофонда. Это связано с тем, что, ну, как вот, ну, нет же сейчас бондарей, да, вот исчезли они. Потому что они не нужны. Нужны программисты, а не бондари. И на этом основании вообще говорить, что общество впало в бездуховность, мне кажется, что это глупо. Что касается вот поэзии и роман, то, конечно, роман – это поздняя форма, он возникает вообще в 18 веке, ну, не знаю, может, в 17-м, но он возникает, ну, так же, как вот возникает опера. Я думаю, что век романа также исторически ограничен. Но поэзия, которая идет от каких-то культовых вещей, от каких-то, не знаю, от каких-то застольных или там храмовых гимнов, она гораздо более вечная вещь и будет существовать всегда в той или иной форме. поэзия более долговечна. Посмотрите, можем ли мы читать всерьез роман русский начала XIX века? Это невозможно. Это только чисто исторический интерес. В то время как стихи Баратынского или Лермонтова или Пушкина, они до сих пор приносят нам совершенно чистое наслаждение. Мы не ищем в них никакой информации. Поэзия гораздо ближе к настоящему искусству. Все такое. Проза – это вообще что-то среднее между социологией, психологией, историей, философией. Это, мне кажется, вообще дар прозаика – это эклектический дар. Это человек, который способен взять отовсюду понемногу и переварить в своем эмоциональном котле. Вот что такое проза в принципе. А любой эклектизм – это вообще чистые жанры, они гораздо ближе к настоящему искусству.
«Лицом к лицу» – еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня наш гость – писатель Леонид Юзефович. Вопросы ему задает Александр Евтушенко, телеканал «Россия», и Фарук Фарда, главный редактор афганской газеты «Навидерос», ведет программу Владимир Бабурин. Леонид Абрамович, почему все-таки барон Унгерн фон Штернберг? Вот что вас привлекло в этой действительно титанической и очень трагической фигуре, человек, который воевал против красных, был предан белыми и красными убит?
Меня вообще привлекло к нему не он сам. Интерес шел не от этой фигуры, а от тех мест, которые я очень люблю. Я вот по жизни, в юности я прожил в Бурятии, бывал в Монголии много раз и до сих пор туда езжу. Я очень люблю эту страну. Считаю невероятно красивой. То есть вот монгольский пейзаж на меня действует как-то просто волшебно. И мой интерес шел от интереса к этому региону, а не от интереса к Унгерну как таковому. И к гражданской войне. А Унгерн просто вот крупнейшая, ярчайшая фигура, она вот весь купол этих монгольских небес, вот метафорических, она как опорная колонна поддерживает. Вокруг него вся эта мифология крутится. И сейчас я вот, кстати, готовлю вот новый вариант этой книги, такой расширенный, там много было ошибок, и вообще много теперь нового.
Документальный знаю. Или песчаных всадников?
Да, документальный, абсолютно, нет. Только документальный. И там как раз я вот гораздо больше буду рассказывать о других людях, которые жили в это время в Монголии. Понимаете, это мир странный, вот скажем, Унгерну против... Он же воевал главным образом с китайцами, которые тогда оккупировали Монголию. Но мир этот вообще очень странный. И я, например, недавно узнал, что один из противостоявших ему высокопоставленных китайцев в момент осады Унгерна Мурги переводил на китайский язык вторую часть Фауста. Да? Вот как фантасмагорическая совершенно вот, жизнь. Она меня волнует до сих пор. Если и всем слушателям всегда говорю, никогда не видел ни одного человека, который побывал бы в Монголии и об этом бы пожалел. Это невероятная страна, всем советую туда поехать. Кстати, Унгерн планировал создание такого кочевой федерации центральноазиатских народов, и туда должны были войти и афганцы тоже.
А в «Песчаных всадников» вы все-таки Унгерна больше придумали?
Ну, это же беллетристика. Нет, в принципе, он такой, он человек крайне жестокий, человек, приступивший что-то такое, что практически не приступал ни один из крупных, ни белых, ни красных генералов во время гражданской войны. Это человек, который сжигал людей живьем на кострах. Этим, знаете, не занимались ни Фрунзе, ни Колчак.
Александр Евтушенко, телеканал «Россия», пожалуйста.
Леонид Абрамович, ну вот в ситуации непредсказуемости нашего прошлого исторические романы вообще жутко занятная штука. И читаю вот не только вас, уж простите, а что под руку, что называется, попадется. Но тем не менее, вот я как-то упомянул, мне жутко очень понравилось, как вы сказали, этот уродливый жанр исторические фэнтези. Как не нарваться, как различить, действительно это нормальный, серьезный исторический роман и серьезный подход к событиям, либо это вот взято из потолка, высосано из пальца, но красиво подано. Как не проколоться?
Я вам скажу так. Любой исторический роман – это высосано из пальца, из потолка подано, как вот я вам говорю. Я вообще не знаю историков, которые бы читали исторические романы. Это детское, юношеское чтение, замечательное. Оно развивает воображение, оно дает представление об эпохе. Но после 16 лет, знаете, как вот... Черчилль говорил, что в юности тот, кто не был революционером, тот подлец, а кто остался им в зрелости, тот дурак. Так вот то же самое можно сказать про читателя исторических романов. Тот, кто их не читал в юности, это мне очень жаль этого человека, потому что он что-то утратил. Я проглотил их неимоверное количество, и я о них не жалею. Но сейчас читать исторические романы я могу только под дулом пистолета.
Ну, Леонид Абрамович, у Ключевского, кажется, совершенно замечательная фраза: «История ничему не учит, но наказывает за незнание ее уроков». А вам не кажется, что сегодняшнее поколение никаких уроков учить не хочет и не желает?
Вы знаете, история наказывает вообще много за что. История – это ведь псевдоним Бога. Тут вопрос сложный. Вот я очень люблю петербургского писателя Сергея Носова, и у него есть такой афоризм, который для меня очень важен. Он сказал вот так: «История – это непобедимый игрок, который вечно прикидывается новичком». Я преподавал в школе историю много очень лет. Я знаю, что какими дети были в советское время, такими они остались и в начале третьего тысячелетия. То есть их очень интересуют мумии, тутанхамоны, пирамиды. Но на грани XIX века их интерес сильно увядает. И это нормально. Так было всегда, и так, дай бог, будет и в будущем. Более того, вы знаете, вот когда я учился в школе, там, ну или даже вот преподавал в советское время, то что такое холодная война? Вообще никто не хотел изучать, это была какая-то дикая тащища, и вообще мы в этой холодной войне как бы жили. Теперь для детей это почти то же самое, что Чингисхан или Александр Македонский. Очень быстро все стало уходить в прошлое, просто вот на моих глазах. Очень убыстрился темп жизни. И 20 лет – это уже очень и очень давно. Для моего сына Горбачев – это что-то такое тоже уже рядом с Николаем Вторым. Не потому, что он не знает, он прекрасно знает, но по психологическому ощущению горбачевской эпохи для него это вот будет где-то рядом. И я его очень понимаю. Вообще историк должен понимать психологическое ощущение истории других людей, других поколений. Это входит как бы в его профессиональную компетенцию.
Фарук Фарда, пожалуйста.
А как думаете о позиции искусства и эстетики на исторические романы, чем других? Я думаю, вы тоже пишете исторический роман, но все равно готовые темы вы выбираете. Об этом... Скажите, пожалуйста, что-нибудь.
Знаете, я пишу не исторические романы, а квазиисторические романы, те, которые я писал, ну, за исключением «Казарозы», где это более такой действительно исторический роман, но это роман идей, скорее, просто отнесенных. Умберто Эко не пишет исторических романов. Это не исторический роман. «Хазарский словарь Павича» или там «Маятник Фуко» или «Имя Розы Эко» – это не исторические романы. Это романы идей на историческом материале. Я пишу примерно то же самое. Другое дело, что просто, ну, врать-то зачем? Спасибо. Врать не надо. Угу. Всегда есть масса всяких щелей, в которые, между фактами, в которые может втиснуться воображение.
А как вы относитесь к тому, что сейчас стало модным увлечение... как бы это назвать-то поточнее, такой альтернативной истории, вот непризнание того, что история сослагательного наклонения не имеет, и пишет: «Ай, как бы было, если бы вдруг».
Ну, это, в общем-то, вот то, о чем я говорю сейчас. Это игра воображения. Но она возможна только при условии, что существует академическая история. Если нет стержня, то вьюну не вокруг чего виться. Вот, скажем, как искусство соцарта, оно могло существовать, пока существовало искусство социалистического реализма. Как только исчез социалистический реализм, исчез и соцарт. И точно так же с этой альтернативной историей. Там бывают очень любопытные такие построения, которые мне доставляют вот такое интеллектуальное удовольствие. Я ничего против нее, кстати, не имею. Но она должна помнить о том, что этот вьюн может жить, только паразитируя на стволе. Как только мы уберем ствол академической истории, там все это гниет, рушится.
То есть, если продолжать вашу аналогию соцарта и соцреализма, альтернативная история, назовем ее так, это ответ на детерминизм советской историографии?
Да, конечно, да. Но это ведь во всем мире, это и в history это называется на Западе, и она существует везде.
Александр Евтушенко, пожалуйста.
Ну, здесь вот я позволю себе как бы продекламировать вашего героя, ну, Леонид Абрамович, тем более того самого Пепеляева, который, ну, не только воин, да, но поэт, романтик. Вот помните, да, и оленей тропой через хребет становой, высоко поднимаясь по скалам, по лесистым крутым перевалам, перешли мы Джинджур снеговой.
Это я нашел эти стихи.
Это вы нашли. Я хочу сказать, что это я нашел у вас. То есть,
это вот я нашел эти стихи в его следственном деле. Их никто, кроме меня, никогда вообще не читал.
Да, и не зря вы на них обратили внимание. И вот вы тоже остаетесь наверняка и поэтом, и романтиком, и в какой-то степени воином. И вы говорили о том, что вот после... Там, скольки, 60 лет, все, творческий потенциал падает, уже ничего не пишется, ничего не помнится, ничего не знается. У вас пишется, у вас помнится и знается. И вот хотел бы поспорить с вами, ну, исторические романы, ну, пусть лучше читают исторические романы, а не водку пьянствуют по подъездам. Это как, да, даже не вопрос, да, даже вот такой обмен.
То есть, Леонид Абрамович, можешь не отвечать?
Не, хотелось бы и мнение Леонида Абрамовича узнать по этому поводу.
Я не понял вопроса.
Ну, это не вопрос, я как сказал, это возражение на ваше утверждение, что исторических романов читать не надо. Вот, ну, мне кажется, надо.
Ну, Саш, вы передергиваете, Леонид Абрамович, этого не говорил.
Ну, я вот так утрирую.
Я просто говорил, что нормальный человек с интересом к истории, он в зрелом возрасте, его манит обаяние подлинности. А обаяние подлинности дают документы, источники, серьезные работы. Эти серьезные работы могут быть очень хорошо написаны. Там, ну, я не знаю. Ну, я очень люблю, например, ну, всю жизнь любил книгу Хёйзинге «Осень в Средневековье». Это же серьезный научный труд. Ну, это же одновременно и поэзия. Я очень люблю Ключевского, кстати, вами упомянутого. И когда я услышал, что Владимир Путин ездит из своей резиденции в Кремль, по дороге у него на аудиокниге курс русской истории крутится, то мне было очень приятно, потому что Ключевский замечательный историк. Но, как историк, почти все его концепции устарели.
Ну, читай, лучше бы это было не на аудиокниге.
Но это не... Да, но это... Ну, я не знаю, на аудио... На аудио, но я, нет, я слышал, что вот как-то у него вроде звучит. Вот я за что купил, зато продаю. Я обычно читаю все эти вещи в интернете, а новости по телевизору смотрю редко.
Это был последний вопрос, и теперь у журналистов есть буквально по несколько секунд, чтобы сказать... что для них было самым главным в этой почти часовой беседе с Леонидом Юзефовичем. Фарук Фарда, пожалуйста.
Да, Леонид Абрамович, все разговоры, ответы для нашего вопроса было очень интересно. Особенно он сказал, что это классики больше не нужны, но об этом надо подумать, новые темы для статьи, можно сказать. И тоже хочу, на общее я могу об этом согласиться, а по особенном разговоре, я думаю, брата Карамазова, как он написал и что он писал, я думаю, до 100 лет еще нужно будет.
Александр Евтушенко, телеканал «Россия», пожалуйста.
Да, мне кажется, замечательно, что есть такие люди и писатели, как Леонид Юзефович. И спасибо большое, Леонид Абрамович, и то, что вы нам рассказали, а то, что еще и расскажете. С нетерпением будем ждать вашего генерала Пепеляева. Вот просто с дрожью внутренней и с благодарностью. Спасибо.
Я закончу. Знаете, я во-первых, надеюсь, что Леонид Абрамович заставил задуматься наших слушателей, что меня точно заставил одной фразой. Я понял, что для меня Михаил Сергеевич Горбачев, человек, с которым я хорошо знаком, действительно гораздо ближе к Николаю II, нежели к сегодняшнему дню. И вот я теперь долго буду об этом думать. Это серьезная штука, что время идет так быстро. Спасибо. Леонид Юзефович отвечал на вопросы Александра Евтушенко, телеканал «Россия», и Фарука Фарды, главного редактора афганской газеты «Навидерус», координатор программы Карен Агамиров. Продюсер Елена Колупаева, вел программу Владимир Бабурин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжасат-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Что значит быть россиянином?
Где родился, там уже с корнями ушел и по-другому не мыслишь. Это защита моя, мой дом.
Понятие «россиянин», введенное Борисом Николаевичем Ельциным, не совсем точно. Мы живем в многонациональной, многоконфессиональной стране. Мне кажется, человек должен ощущать себя не русским, не монголом, должен ощущать себя гражданином страны.
Я когда приезжаю в любой российский город, я себя чувствую там, как у себя дома.
Я, живя вот тут, конечно, ощущаю себя самарцем, а следовательно, россиянином.
Условия жизни не позволяют себя чувствовать россиянином просто.
Я настоящий россиянин. Не российский, а советский россиянин. Нам очень нравилось то время.
Наверное, от обстановки зависит. Ходила в паспортный стол, чтобы поставить на свидетельство ребенка печать, что она является гражданкой России. Отстояли бешеные очереди. Тут вот уже не считаешь себя россиянином.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».